Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжается, эфир православного радиоканала «Воскресенье», это «Беседа о вечном». Сегодня я вам представляю протоиерея Илью Кожевникова, настоятеля храма Святой Троицы города Полевского. Батюшка, здравствуйте, нас благословите.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Храни нас все Господь под покровом Пречистой Своей Матери, Пресвятой Богородицы.
Сегодня мы с вами тоже будем вспоминать царские дни. И я бы так назвала нашу сегодняшнюю беседу, вспоминая и осмысляя царские дни. Это, конечно, большое событие в жизни нашего города. Какое это событие, батюшка, для вас?
Мне представляется, что вообще отношение у человека с миром святых, угодников Божьих, это глубоко личное переживание. В течение всего церковного года у нас много-много святых, кто вот связан, как-то знает, знаком церковный устав, и в тех храмах, где богослужение совершается достаточно часто, может быть, даже ежедневно, то знают, что есть святые, которых от нас отделяют очень много веков и отделяют, в общем-то, еще не только, к сожалению, время, но и наше малое знание той эпохи и тех непосредственно святых, которым мы молимся. То есть церковь не случайно прибегает к молитвенным предстательствам святых угодников, как ходатаев за нас пред Богом, прошедших всякий искус, и поэтому могущим и искушаемым нам помогать. А царская семья не так давно сравнительно. И в этом смысле есть свои плюсы, есть свои минусы. Во-первых, в чем минусы? Мы знаем, что за все время советской эпохи, насколько именно царская династия, не только семья последнего императора, поливалась просто грязью, ложью, копались какие-то жареные факты, чтобы как-то очернить и оправдать, по сути, то преступление, которое черным пятном до сих пор лежит на советской власти, и, по сути, эта реабилитация в светских кругах, она тоже не произошла. То есть наподобие той реабилитации, которую прошли многие репрессированные в 20 веке. И как бы вот это тоже вопрос такой странный, почему это не происходит на государственном уровне. А второй момент, наоборот, что ли, положительный, это именно потому, что эта эпоха достаточно хорошо изучена, и вот личное отношение у человека к святым угодникам, в частности, семье страстотерпцев царских, она у человека завязывается не просто на уровне информационном, что человек для себя открывает какие-то знания об этой эпохе, о тех событиях, а о внутренних отношениях членов этой удивительной святой семьи, но и в молитвенном обращении к ним и помощи, который получает вследствие этого обращения. И вообще вот у нас отношения с людьми, с нашими современниками, может быть, ровесниками, может быть, старшими нас, в частности, вот уже уходящее поколение ветеранов Великой Отечественной войны или тех тружеников тыла, наоборот, с младшим поколением, которое подчас мы тоже не понимаем, о чем они думают и что для них является важными смысловыми акцентами, что для нас может быть важно, для них это носит там второстепенный характер, и наоборот, для них что-то очень важно. Так вот, отношения с любым человеком, они возникают в результате общения. Или, по крайней мере, нашего отношения к ним. И вот эта перестройка, она у каждого человека происходит по-разному. Про себя лично я хочу сказать, что когда я обучался в семинарии, еще до канонизации царской семьи, то один из преподавателей, который является и являлся в то время почитателем царской семьи, бывал и на Ганиной яме, когда там только стоял простенький крестик. Значит, вот он тогда нам рассказывал, что отношение такое, когда у него возникло, когда он ощутил буквально вот на таком мистическом или там, наоборот, физическом каком-то уровне буквально присутствие императора Николая рядом с собою и такую отеческую заботу. отношение, в первую очередь, мне кажется, вообще к царской семье у нас должно быть не на уровне экономических достижений, которые были достигнуты в то время, политических каких-то переустройств. Я думаю, об этом уже очень много сказано. Кто-то с этим соглашается, кто-то стоит в оппозиции этим аргументам. Но в первую очередь отношение как к страстотерпцам. То есть, вот что мы можем сказать, скажем, о таких страстотерпцах, как Борис и Глеб, младшие сыновья князя Владимира? Или что можем сказать, скажем, о страстотерпце Андрее Боголюбском, чья память совершается в один день с царской семьёю, также 17 июля, который тоже был предательски убит, по сути, теми, кого он и взрастил, которые были, по сути, по его супруге родственниками ему, и он их продвигал и поддерживал и прочее, и в то же время именно ими был убит. Так вот, отношение к страстотерпцам, как мужественным и стойким исповедникам веры христианской, которые, зная о нависающей угрозе, не дрогнули. И мы знаем, что император Николай, в частности, зная, что сам он родился в день святого праведного Иова многострадального, и по определенным знакам, которые Господь ему открывал, являл еще задолго до этих страданий, что его кончина будет мученическая. Вспомним и то, что его дедушка Александр II, который тоже умирал вследствие покушения, а он сам император Николай Александрович, точнее, тогда еще был только как царевич, значит, очень болезненно пережил вот это вот расставание с любимым дедушкой Александром II. Его пригласили в покои Зимнего дворца, где тот фактически истекал кровью и медленно умирал. Так вот, отношение у нас к ним может быть разное. И вообще, мне кажется, в первую очередь, это отношение детей к родителям. Вот мы своих родителей не выбираем, они нам даны, предопределены от Бога. И реальность и личность наших родителей, она может быть, мягко говоря, неказистая, а может быть даже и вовсе какая-нибудь там у кого-то асоциальная. Но нам именно эти папа и мама даны. Может быть...
С этим очень трудно бывает смириться.
Да, согласен. И вот именно поэтому нам дан Небесный Отец. Именно обретение в Боге Небесного Отца, который помогает нам все наши наследственную испорченность, предрасположенность к каким-то там дурным, греховным влечениям, страстям греховным, преодолеть при помощи Божьей благодати. И именно через любовь к Отцу Небесному переосмыслить свои отношения к родным по крови, отцу и матери. Возлюбить их той любовью, которой Отец Небесный нас любит, несмотря ни на что. И вот именно, кажется, вот это вот, мне кажется, очень важно. Какое отношение у сегодняшнего человека к правителям? Вообще, ребеночек маленький, тем более, что сейчас, можно сказать, телевизор или интернет вещает непрестанно, уже, можно сказать, с самой юности, когда у него еще нет собственных критических каких-то образа мышления критического, значит, он за чистую монету воспринимает все, что есть. И если, сидя на диване, папа или мама обсуждают правительство, обсуждают президента или там других президентов, да, а у нас открыто прямо идет негатив подчас, да, то мы понимаем, что мы закладываем мину замедленного действия в сознание маленького человека, и она потом когда-то рванет. Вот почему, скажем, чаще всего всякие эти оранжевые революции и прочие там митинги и прочее построены на подростках, когда у них и так идет гормональный сбив такой и протестные все движения в душе и в теле. Поэтому вот именно это самая легкая почва, на которую легко и легче всего поднять эту волну и на этой волне там что-то какие-то свои или там в расход их пустить.
Чаще всего, отец Илья, бывает это все потому, что человеку не хватает ума действительно, разумения разобраться хоть как-то в ситуации. Вот это всегда очень легко осуждать правительство, да, в том числе и ну, здесь ведь ты понимаешь, что ты сам с собой-то не можешь разобраться, а ты пытаешься судить уже других людей.
Ну вот самый простой пример, это, допустим, когда император Николай II 4 раза предлагал Петру Аркадьевичу Столыпину возглавить правительство. И всякий раз вот отвечал отказом, говоря: «Я прекрасно понимаю, что такое правительство в Российской империи. Какая огромная ответственность за эту огромную страну, за множество людей, которые в ней находятся».
И тем не менее, царь Николай говорит: «Кругом измена, трусость и обман».
Ну да, Петра Аркадьевича в то время уже не было в живых. Вот. И еще проблема в чем? Предпочесть именно не личные эгоистичные интересы, а общественные, в которых... Ведь надо тоже осознать, с какой целью человек приходит во власть. Либо это служение... А это означает жертву, это самоотдача, это отказ от собственной личной жизни подчас. И не подчас, а в большинстве своих случаев, да. И, по сути, свои принесения в жертву каким-то высшим идеалам. И опять же становится вопрос, а каковы эти идеалы у общества, которому человек приходит послужить? То есть, опять же, есть коллективный эгоизм. На нем построенный национализм и какие-то другие вот эти вот вещи, как правило, на внешних признаках благополучия, а вовсе не на духовных. И вот тут-то как раз вот есть как бы большая такая опасность, что ли, особенность заигрывать с народом популистскими какими-то мерами, именно в первую очередь не просто обещаниями, а как бы стремлениями, вот какую цель мы перед собой ставим. Понятно, что светское общество... оно в первую очередь ставит и цели светские. То есть это социальная стабильность, это мир, это благополучие населения и так далее, и так далее. Но мы знаем, что сытая, довольная жизнь, к сожалению, она связана с тем, что в человеке начинают культивироваться греховные страсти. Начиная от самых простых, там, чревоугодия, сребролюбия, и так далее. И чем, скажем, вот это вот общество сытнее и стабильнее, то зачастую...
Тем хуже для него.
Да, апостол Павел так ведь говорит, что дух желает противного плоти, а плоть желает противного духу. И вот быть праведниками, как святые, скажем, Авраам, который жил в первую очередь верою, и, значит, жертвовал, может быть, каким-то своим стабильностью, благополучием, это далеко не каждый сможет. На самом деле христианская цель жизни, она стоит гораздо дальше рамок земной жизни. То есть не просто в рамках земной жизни быть счастливым, здоровым, обеспеченным и так далее. И вот в этом смысле правительство, в частности, император Николай II, он как раз видел цели и не просто дать образование, дать социальную стабильность, стремление к миру, в том числе утверждение первых на международном уровне гарантов стабильности, там мы знаем вот это. Но с другой стороны и духовные цели, духовный рост народа, просвещение духовного, к чему он стремился. В частности, ну вот самый простой пример, допустим, у нас есть такой, ну скажем, пансионат в Крыму, на южном берегу Крыма, вот в Алупке, который был как раз основан как для поправки здоровья закона учителей. Он до сих пор, да, вот существует в честь святителя Луки, архиепископа Крымского, но в частности сама императорская семья там была, из их подачи, их средств, по сути, этот пансионат был основан, если мне память не изменяет, по-моему, в 1913 году, как раз вот еще до начала Первой мировой войны. Именно для того, чтобы учителя закона Божьего могли поправлять свое здоровье. То есть это не только вкладываться в камень, в строительство зданий, церковных, монастырей и там прочее, но самое главное, церковь, она, как известно, не в бревнах, а в ребрах. То есть вкладываться именно в людские души. Какие отношения у человека с царской семьей? Но вообще это образ удивительного подвижничества. Подвижничество, начиная на бытовом уровне, ну, уже, наверное, об этом много говорено, что все-таки достаточно аскетичная жизнь была в царской семье, и сами будущий император Николай и будущая императрица Александра в своих семьях воспитывались достаточно в строгой аскезе, и они смогли также и детей своих, по сути, воспитать. То есть это самые простые кровати, без излишней изнеженности, наоборот, достаточно спартанские такие условия, зарядка, занятия спортом, то есть, в частности, очень царская семья увлекалась греблей. Вот императору Николаю неоднократно дарили, как, в принципе, и императрице, вот нам такой факт малоизвестен, да, скажем, байдарки, каяки. И мы знаем, что император сам выходил там в открытый залив. Это вообще-то каяк или байдарка не столько устойчивая, скажем, лодочка, да, что ее легко может там волнение перевернуть, а он не боялся. Императрица Александра, которая, по сути, ну, переохлаждение оно было, она так была не сильно здоровьем. Она тоже и та же царственные княжны. А? Тоже плавали, тоже представляете? Плавала. Да.
И представляете? Александра Федоровна.
Да, в том и дело. Вот нам такие факты, скажем, малоизвестны. Вот. И вообще вот представляется, что, как говорится, жизнь царской семьи как на юру, то есть как на холме, да, как на всех ветрах открытый. По сути, многие такие вот вещи, которые многие семьи, они как бы все равно есть некая тайна, да, семьи, вот это... Она открыта в этом смысле. Тоже подвиг такой, открытость, самоотдача и прочего.
А вот вы сказали сейчас, что царская семья являет образ удивительного подвижничества. Поясните.
Ну, здесь во многом что можно сказать. Это, во-первых, регулярное молитвенное правило. Даже вот не каждый из нас может похвастаться, что он ежедневно выполняет молитвенные правила, соблюдает посты, стремясь действительно их по строгости соблюдать. Вот в этом смысле это был некий возврат к тому благочестию, которое было еще во времена царей Рюриковичей и во времена первых Романовых, да, Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, которые тоже строго соблюдали посты, совершали паломничество, в частности, на Богомолье, да, так знаменитые, и так далее. То есть, кроме личного подвижничества, это чтение Священного Писания, знание прекрасного Священного Писания. Значит, ведь для чего христианину знать Священное Писание? Чтобы руководствоваться им в своей повседневной жизни, в отношениях как с своими близкими, так и с другими людьми, подчиненными в том числе. То есть это вот как раз все присутствует в жизни царской семьи.
Самое основное. И дела милосердия.
И дела милосердия. То есть это и создание
фондов.
Вся полнота
духовной жизни.
Да. То есть это то самое, о чем преподобный Серафим Саровский как раз в своей знаменитой беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым о цели жизни христианской, он как раз это и обозначил, что это, по сути, средство к стяжанию Духа Святаго Божьего. То есть им для того, чтобы человек максимально в своей душе скопил, выносил эту божественную благодать, и она просвещала его ум, сердце и утверждала его волю в жизни добродетельной, в борьбе с грехом.
Отец Илья, вот вы сейчас очень тоже интересную мысль высказали. Вы говорите, что в каждой семье есть некая тайна. Вообще в каждой семье. А какая была тайна у царской семьи?
Вы думаете, меня посвящали в эту тайну? Конечно, были духовники у царской семьи. Это, наверное, ну, во-первых, сама по себе семья строится на любви супругов.
Любовь, которая, безусловно, была.
Да, и она, прямо скажем, выстраданная. То есть мы знаем, что знакомство будущего императора и будущей императрицы состоялось, когда ему было 16 лет, а ей было 12, приближалось к 13-летию. То есть, по сути своей, конечно, это еще совсем, как мы сейчас бы сказали, молодо-зелено.
Еще это вот эти сцены из совместных спектаклей.
Да.
Даже какие фотографии.
Потом достаточно долгая переписка. Потом, можно сказать, молитвенное предстояние царевича Николая о том, что он именно хотел бы ее видеть, своей супруге. Мы знаем, конечно, молодость связана с всякими искушениями и так далее. Мы знаем, что отец, император Александр III, не принял, прямо скажем. Он был против сначала, да, и долгое время отказывал в каком бы то ни было благословении, даже по достижению совершеннолетия, в том числе не только императора, но и императрицы. И тем не менее, вот это вот стремление, да, и это время происходит не просто, проходит первая влюбчивость, вот эта влюбленность, когда человек очарован какими-то внешними качествами другого человека.
Но или просто внешностью.
Да, или просто внешностью. Вот. А именно происходит глубокое узнавание друг друга и испытание терпения временем. В том числе, потому что это очень немаловажный фактор. То есть это супруги, которые готовы понести общий крест. Потом со стороны императрицы тоже было очень серьезное испытание. Это принятие православной веры. То есть, будучи лютеранкой, и вообще надо сказать, что немецкие земли, они очень интересно делятся. То есть там есть прямо так оплоты католицизма, такого вот устойчивого, да, и есть земли, совершенно вот, принявшие реформацию лютеранскую и прочее, прочее. Вот как раз земля Гессен, Гессен-Дармштадт, Дармштадт – это столица вот этого княжества, конфюрства, в частности. А это было оплотом вот такой протестантской веры и узнавания веры православной, это было не просто чисто такой, ну что ли, политический шаг. Она ведь захотела вникнуть, она захотела для себя понять. И потом всем сердцем полюбила православную веру, приняла ее всю. Не в каких-то сегментах, что вот там вот это я, вот это нас сближает, вот это у нас разное. И не просто формальное участие в церковных таинствах, но именно глубокое покаяние, принятие, вот как мы уже сказали, и поста, и милосердия, дел милосердия. Один тот самый факт, что с старшими дочерями, Ольгой и Татьяной, закончила императрица курсы медицинских сестер. И ведь это не просто, вот нам кажется, что это вот так просто, ну вот на фоне сегодняшних, в том числе вот военных моментов, вот это вот, простите, там культяпки без рук, без ног там человек или еще что-то, и при этом это гной, и это все запахи, это...
Ну, это была Первая мировая война.
Да, и там
война
была...
Война 1914 года.
Да, причем надо сказать, что это была... После нее были приняты определенные конвенции по...
И война с Германией.
Чтобы, да, можно сказать, с близкими родственниками, да, в чем, по сути, эту императрицу вообще там в предательстве, в госизмене обвиняли и прочее. Вот это все прожить, перенести и принять как родину, как действительно, как она сама говорила, что как больное дитя страна страдает, и матери как нельзя отлучаться от больного ребенка в это время, оставлять его, она и не оставляла, она это все прошла. И поэтому это действительно не просто пример, вот как бы два супруга, которые в этой атмосфере взаимной любви взращивают своих детей, но это именно действительно и тот труд, в котором человек реально служит. И вот эта приверженность, верность, самоотверженность и материальное в том числе, и вот, духовное, физическое служение, оно нашло в их лице удивительно как раз пример.
Я думаю, отец Илья, здесь нужно еще и вспомнить и преподобную мученицу Елисавету Федоровну, которая тоже была родной сестрой Александры Федоровны, и сказать о ее духовном пути. Вот мне кажется, а вот у нас, понимаете, у нас такой город Екатеринбург, он очень сложный город. Он такой, вот реально такой, я бы вот не сказала, что у нас прямо так в городе легко дышится. Вот в каждом районе чувствуется какое-то особое свое такое духовное дыхание. И поэтому вот такой вопрос, как вы думаете, трудный вопрос, но вот как вы думаете, почему именно это произошло в нашем городе Екатеринбурге, вот это такое вот событие, почему Господь, вот спустя уже столько лет, мы должны как-то для себя ответить на этот вопрос, почему именно в Екатеринбурге случилось убийство?
Ну, давайте вот посмотрим на это, как, в частности, еще учитель, можно сказать, первой церкви, да, вот Тертуллиан, он вообще говорит о том, что кровь мучеников — это семя.
Церкви.
Да, это семя, которое вот посевается, и из этого семени произрастают всходы. Вспомним слова императора Николая, он говорит, что нет той жертвы, которую я готова принести за родину,
за
отечество, только свое. Чтобы оно очистилось, угу. Чтобы оно действительно...
Очень важные слова.
Да, очень важные вещи. Вот. Ну, действительно, сам факт того, что даже и духовенство в Екатеринбурге, и семинаристы Екатеринбургской семинарии поддержали революцию. Ну, я не хочу сказать, что в большинстве своем, но были такие, да. То есть это тоже ведь определенный факт. О том, что здесь было сильно вот эти вот накануне еще стачки в времена царские. То есть практически по заводам прокатились бунты еще до революции. Поэтому...
Я читала несколько книг, я прекрасно понимаю. Вот даже Евгений Пермяк написал, наш уральский, угу. Как бы он из Перми, писатель тоже в свое время, книжку.
Но Ленин об этом хорошо сказал, что пролетарии, которые оторваны от земли, ситуация. Фактически собственного ничего не имеют, имеют только собственные руки, которые он продает. Вот. И поэтому, всё по сути, он не несет ответственность за станки, за оборудование. Он наемник, который, по сути своей, только готов продавать свои способности, свои руки и так далее, чтобы получать зарплату. И вот интенсивная урбанизация, которая тоже началась в 20-м, да еще раньше, по сути своей, да, это отход от крестьянского образа жизни. Наверное, в этом тоже есть свои плюсы, свои минусы. Но вот именно легче всего ведь того, кто вот такой вольнонаемный, что ли, да, за что-то там его поднять на какие-то революционные действия. Но я бы хотел про другое немножечко сказать еще. Все-таки здесь были в том числе, возможно, уже со времен освоение уральских земель прошло достаточно много времени, да, то есть как минимум это там по 200-250 лет уже, но тем не менее все равно здесь было достаточно много и людей ссыльных, может быть, там какие-то освободившиеся.
Вы сейчас отвечаете на мой вопрос, да, почему именно в Екатеринбурге произошло вот это страшное событие.
Ну вот я вам по своему скажу, вот, скажем, лично. Вот у меня мама, она родом с Ярославской области, где действительно другой уклад, другой, в каждом маленьком селе действующий храм, и даже в советскую эпоху люди ходили на престольные праздники друг к другу и так далее. Она вот после окончания института здесь оказалась, мои родители здесь встретились, она говорила еще в то время, говорит, я здесь у вас в ссылке, на каторге. Тут ни храмов толком еще не было, ничего нет.
Я вам ведь говорю, что город тяжелый, Екатеринбург.
Ну, вообще мегаполисы — это непростая жизнь, скажем. Вот. В малых городах уклад более такой, что ли, более спокойный. Вот. И есть другое еще понимание, да, ведь армия Колчака, она подступала к Екатеринбургу, и, по сути, это может быть каким-то... Не знаю, но мы так можем предполагать, что каким-то волевым, может быть, там, штурмом и так далее, может быть, могли бы и успеть, как говорится, взять, да, но ведь это тоже не было предпринято. То есть отношение к царской семье, в частности, было и у генералитета, и у высших там дворян тоже неоднозначное. То есть все не так просто, и мы понимаем, что шла мощная, прямо скажем, информационная война, в том числе и по отношению к царской семье, и вообще против русского православия. Нам это сейчас как-то тоже, мы отдалились исторически, нам, может быть, не совсем понятно, тогда не было таких средств массовой информации, которые сейчас, которые могут в считанные дни поднять там волну. Вот, были...
За сутки.
желтая пресса была, так называемая, и прочее. Причем она тоже находила свое место в самых разных слоях социальных в обществе. Поэтому, в общем-то, вот все было так непросто, неоднозначно. И вот устоять в этих искушениях и остаться буквально вот верным сыном своего Отечества, своим принципам христианским, это было все очень важно. И царская семья, они смогли сплотиться, они смогли этот общий крест, не только царская семья, мы знаем, что и рядом с ним были верные слуги, которые имели, по сути, свою возможность в какой-то момент и оставить царскую семью, но не оставили, и этот крест донесли вместе с нею до конца.
Ну что, сегодня мы тогда с вами, батюшка, будем заканчивать нашу программу. Мы еще не затронули вот такой важный вопрос, как вопрос о крестном ходе, но буквально еще минутку. Вот вы сегодня говорили, упоминали о том, что некоторые христиане крестный ход очень высоко поднимают в своей духовной жизни, забывая о том, что самое главное — это все-таки литургия. Даже не участие в царском крестном ходе, а именно божественная литургия.
С одной стороны, я бы не стал так уж... Кто-то ведь и не может по определенным причинам принимать участие в Евхаристии. Но, с другой стороны, приобщиться к этим царским дням хотелось бы, и поэтому и такая форма участия, она тоже очень важна. И мы знаем, что многие люди даже издалека едут совершить этот подвиг. В чем состоит подвиг? Это, в первую очередь, подвигнуть себя. Это не просто даже какая-то физическая победа за эти 20 километров, но это труд войти в молитвенное такое состояние, в котором ты соучаствуешь в этом крестном ходе царской семьи. То есть это тот... Ну, во-первых, давайте так еще скажем. Есть люди, которые ставят определенные цели, так скажем, ну, более мирские. Вот есть такое понятие «зарок» или там «обет». Вот человек какие-то давал обеты и хотел их исполнить, да, как некая жертва, ожидая, что, может быть, Господь милостью презрит и из-за того или другого там подвига, значит, и исполнит мое сокровенное желание. Так вот эти вот желания не могут касаться чисто материальных вещей, а есть вещи духовного совершенствования. Допустим, вот не дается нам милосердие или не дается нам скромность и смирение. Кому-то не дается целомудрие, он одержим всякими вот похотями и так далее. И вот человек, он может действительно как некий зарок принести и, испытуя себя, прося молитвенного предстательства и помощи со стороны царской семьи, вот в частности, вот такой подвиг на себя принимать. Хотя, по сути, действительно, нам все это открыто в божественной литургии.
Батюшка, большое вам спасибо. У нас еще с вами, помните, вы, наверное, забыли уже об этом, но я помню, мы с вами хотели сделать программу по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Так что это, даст Бог, у нас впереди такая прекрасная творческая работа. Спасибо вам большое.
Храни нас, я Господь.
Дорогие слушатели, сегодня нашим гостем в беседах о вечном был настоятель храма Святой Троицы города Полевского протоиерей Илья Кожевников. Наш эфир продолжается.